Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице Наталья Викторовна Зыкова. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Но говорить мы сегодня будем не о книгах, не о писателях, а о кино, поскольку начался год кино в России. Хотя я думаю, что кино, оно всегда продолжается, не только одним нынешним годом. И пример тому, что у нас есть все-таки вот замечательное кино, мы как раз будем говорить о нем сегодня, это «Утомленные солнцем». И вот сегодня мне бы хотелось, чтобы вы, которые так внимательно отнеслись вот к этим последним фильмам Никиты Михалкова, рассказали бы нам об этом фильме, поскольку я знаю, что вы предлагали свою беседу, лекцию такую и в «Православный вестник». Вот. Но сегодня вот мы конкретно будем говорить об этом фильме «Утомленные солнцем». Первый фильм, который был Никиты Михалкова.
Совершенно верно. Это первый фильм из трилогии Никиты Сергеевича Михалкова. Он был показан у нас в 1994 году. Как видите, время прошло, огромный отрезок времени. Прежде чем появились другие два фильма «Предстояние», «Цитадель».
Вынашивал.
Да, по сути дела, это такой кусок жизни, творческой и вообще жизни режиссера.
Так и не только жизни режиссера, а жизни нашей России просто-напросто.
Да, конечно. Но я хотела сказать, что режиссер вкладывает свою жизнь, свой кусочек сердца, души в каждое свое произведение. И, несомненно, вот эта трилогия, которая начиналась с «Утомленного солнцем», с фильма, она является значимой вехой во всем его творчестве. Ну что, «Утомленные солнцем». Вот заголовок моей статьи, напечатанной, статьи рецензии, напечатанной в журнале «Православный вестник», эта статья называется еще под заголовок «Фильм о людях, потерявших Бога». Ну, такое небольшое предисловие. Я начинаю с того, что кинематографисты, чтобы создать атмосферу довоенного времени или послевоенного времени, обычно включают музыкальный ряд, мелодии «В парке Чаир» или «Утомленные солнцем». Обычно эти мелодии на определенный лад настраивают зрителя.
«Утомленное солнце».
Да, создают атмосферу того времени. И фильм «Утомленные солнцем» – это тоже фильм, в котором звучит эта мелодия. Она является как бы музыкальным лейтмотивом. Итак, фильм был награжден большим призом на Международном Каннском фестивале в 1994 году. Вот это название «Утомленные солнцем» Никита Сергеевич Михалков выбрал не случайно. Вот стоит перевести на язык грамматики, изменить число и падеж, и вместо заката солнца перед нами встает картина целого общества, народа, страны, ранее называемой Россией, а теперь ставшая короткой аббревиатурой СССР. Страны, отказавшейся от Бога истинного и заменив его своим собственным Богом, солнцем и отцом всех народов, как назвали Сталина. Каково жить под таким солнцем, в вечном сиянии, в блеске его славы? Каким законам следовать под этим солнцем? Какие песни петь? В какие игры играть? Об этом фильм «Утомленные солнцем». И еще это разговор о том, к чему приводит человека нарушение заповедей, данных нам Богу. Ну, несколько слов все-таки мы скажем, отдадим дань самому режиссеру и его команде, так скажем, которая помогала создавать этот фильм. Никита Сергеевич Михалков – человек бескомпромиссный. Кстати, нынче он отмечал юбилей, 70 лет отмечалось ему. Когда речь идет о чести, христианском долге, служении Отечеству, и об этом всегда его кино. Недаром в последнее время на режиссера обрушилась целая лавина обвинений и лжи, особенно в то время, когда начинал он трилогию делать, особенно последние два фильма.
Ну, особенно продолжение вот этой трилогии, да.
Рустам Ибрагимбеков, сценарист фильма «Утомленные солнцем», совместно с Михалковым. Он известен нам по картинам «Сибирский цирюльник», «Белое солнце пустыни» и другим фильмам, которые мы все любим. Эдуард Артемьев, композитор.
Композитор,
да. Его музыка – это всегда глубинное проникновение в психологию героев. Это тот голос, та мелодия, которые создают определенный настрой на восприятие главной мысли произведения.
Ну, это во многих тоже фильмах Михалкова, он, да, музыка Артемьева.
Он, несомненно, соратник, друг, вот, творческий соратник. Оператор Вилен Калюта. Его работа в этом фильме можно назвать просто блестящей. Ну и, конечно, исполнители главных ролей. Никита Михалков, сам играющий главную роль комдива Котова. Олег Меньшиков, Ингеборга Дабкунайте, Владимир Лин, Надя Михалкова, дочь режиссера, маленькая Надя еще. В фильме «Утомленные солнцем» соединено все хорошее и плохое, что составляет жизнь отдельного человека, всего народа, целой огромной страны. Любовь и ненависть – все на антитезе, все на противопоставление. Радость и скорбь, верность и измена, вера и жестокость, честь и бесчестие. И, наконец, главное, общее для всех, собравшихся жарким летом в одном доме на даче комдива Котова. Причем независимо от того, симпатичны нам эти герои или нет, все здесь живут без Бога, вне Христа, а значит, не приняв Его любви. И как ни парадоксально, они счастливы. Счастливы тем, что лето, тепло, что они любят друг друга, что впереди, как они думают, их ждет счастливое, светлое будущее под этим самым солнцем, которое они сами зажгли. И вот в этот мир, шутя и смеясь, врывается человек, ряженый слепой. И вот давайте вспомним, фильм, конечно, очень старый, вот по меркам, да, все-таки почти 20 лет.
Почти, не больше.
Кто смотрел этот фильм, давайте вспомним. А кто не смотрел, я советую очень вам пересмотреть внимательно.
Сейчас у всех компьютеры и ноутбуки, пожалуйста.
Вот начало фильма, первые кадры. Первые кадры буквально. Москва, советские символы везде. На чугунной решетке ограды, на Спасской башне, в цвете флага. Все крупным планом. Скорее, скорее скрыться в дверях своей квартиры от этого сумасшествия. Наконец-то дома. Как бы старый мир, тот самый, который он любил. Он, мы сейчас узнаем, кто. Слуга-француз служит с 1901 года хозяину. Ловит на ходу брошенное пальто. Звучит диалог на французском языке, переходящий на русский. Кто он, хозяин дома? Дмитрий, сотрудник НКВД. Как странно, сотрудник НКВД бежит от советской символики в свое уютное
убежище. Да.
Он ненавидит новый строй, его хозяев, его лакеев, и из-за страха за свою жизнь сам становится лакеем. Впрочем, не все так просто. Включен приемник, звучат пламенные речи, в газете читается статья о шаровых молниях, которые почему-то объясняются диверсией врагов народа. Я прервусь, как сейчас, то абсолютно сумасшедшее состояние в планах мыслей руководства Украины, которое тоже сваливает вплоть до шаровых молний, наверное, всю беду на Россию. Здесь то же самое. Шаровая молния – это провокация врагов народа. На письменном столе патроны. В обойму заложен один. Длительный звонок – трубку никто не берет, дуло к виску, лицо безразлично, пустой щелчок. Ну, всем известно, русская рулетка. Mm-hmm. Человек хочет покончить жизнь самоубийством.
Да, самый Дмитрий.
Да, но лицо бесстрастно. Вместо молитвы желание уйти из жизни.
Самоубийство – это грех.
Самоубийство.
Еще один грех.
Зачем такие игры со смертью? Вопросов много, а вот и ответ. Дмитрий берет трубку и произносит: «Я согласен». Согласен на что? Согласен на то, чтобы разрушить счастливый мир того самого дома, комдива Котова, уничтожить его самого. Предисловие закончено.
То есть не удалось уйти из жизни? Что не ему смог. Остается?
Не смог. Да.
Что ему остается? Ему остается согласиться с тем, что ему навязывает.
Выбор. Тот самый выбор, нравственный выбор.
А выбора уже нет.
Все. Да. Либо моя своя жизнь, либо жизнь других. Угу. Все, что дальше будет происходить, станет театром абсурда. Хотя абсурд давно уже заполнил эту жизнь. Начиная от так называемой Великой Революции, а правильно сказать, просто бандитского переворота. Абсурдна сама жизнь без Христа. Дмитрий уже совершит зло просто удобнее и безопаснее, прибегнув к лицедейству. Картина меняется, дачный поселок художников, композиторов и же с ними. Праздник сталинского дирижаблестроения. Бодро марширует отряд пионеров. Позади веселый, в кавычках, слепой, ряженый Дмитрий, притворяется слепым. Слепые ведут слепого, известная нам евангельская притча. Только слепой не настоящий, ряженый, а в остальном все верно. И чем закончится, мы знаем, это тоже из Евангелия. В доме недоумения. Кто это? И тотчас радость узнавания. Митя, Митя, как это здорово! Можно вместе вспомнить прошлую жизнь, ведь он оттуда, из прошлого, о котором так нежно вспоминает мать Маруси, жены Котова, бабушки, дедушки, другие родственники, которые здесь собрались. Нет улыбки только на лицах двух человек, Котова и его жены. Для Котова, комдива Котова, Дмитрий тот, о котором он знает все.
Угу.
Для Маруси это трагедия юности, первая любовь.
Он был первой любовью.
Да. Угу. Насколько неоднозначен образ Дмитрия, насколько непростый образ комдива Сергея Котова. Мама, мамочка, вот следующий эпизод тоже снят тоже блистательно, как всегда, и с огромным смыслом. Танки идут, идут по полю, по пшенице, не будем называть для человека, и в частности для русского человека,
хлебу, да?
Хлеб святое, по пшенице. Слышен крик мальчика, и весь народ бежит туда, где проводится учение. Советские танки сейчас уничтожат труд людей, это золотое поле, этот хлеб. Кто поможет? Конечно, он, легендарный комдив Котов. Его дача рядом. И он действительно помогает. Короткие переговоры, и хлеб спасен. Счастливые уходят домой семья Котов, его жена Маруся и дочка Надя. Пока они еще вместе. Но не будем забывать, ряженый слепой уже в доме.
Угу.
Котов – герой страны. Поговорим о главном герое.
Да, там же ведь он везде, его портреты.
Да, он друг Сталина, любящий страну и честно служащий ей, но презирающий подлецов, тупых командиров и прекрасно сознающий, поскольку он умен, что в этой лучшей в мире стране есть то, чего нужно опасаться. То есть он трезво смотрит на жизнь, но при этом искренне служит ей, этой стране.
А вот он сам, Наталья Викторовна, он сам из какого сословия? Из того же, что Дмитрий, или из простого?
Скорее всего.
Здесь там не
обозначено.
Не обозначено, да?
Мне так сложилось такое ощущение, что все-таки это
все-таки
не
он,
та среда.
Все-таки он...
Которая, да, ну, жена была, Митя, вот эти вот, вся вот эта вот родственники. А еще вся большая семья очень надеется, что он сильный, добрый, надежный, спасет их от всяких неурядиц. И поэтому они за ним, как за каменной стеной. Вообще, эта семья, которая собралась на даче, напоминает чеховских персонажей, я подумала. Вся дачная жизнь, чаепитием за самоваром, музицированием, шутками, розыгрышами. Все это очень
так
похоже.
И так знакомо нам по фильмам того же Никиты
прямо,
Михалкова.
Как
неоконченная пьеса для механического пианино. Что там еще у него
было? Какой-то слепок
было. Да. «Раба любви» тоже ведь его, да?
Да, конечно.
Вот этот фильм, то есть вот оно все как бы из той вот жизни.
Из той жизни. Ну и, конечно, звучит пластинка с любимой мелодией «Утомленное солнце». Маленькая Надя безмерно счастлива, ведь все так хорошо и весело. Рядом любимый папа, и такой веселый, и такой забавный Митя. И все-все. «Как бы я хотела стать пионеркой?» Дальше идет диалог очень интересный. Мечтательно произносит она, слыша звуки горна. Дмитрий. Диалог между девочкой и взрослым мужчиной. Дмитрий. «По горну вставать». Он так говорит, это интонация спокойная, безразличная, механическое какое-то звучание в его речи. По горну вставать, по свистку ложиться, по команде в гроб. Надя, что вы такое говорите? Я не понимаю. Дмитрий смотрит в сторону и с нетерпением ждет. Действие происходит на пляже.
Это там на пляже и беседа, да?
Да. Дмитрий смотрит в сторону и с нетерпением ждет. Это показано очень крупным планом, как разувшийся Котов вот-вот наступит на острый осколок бутылки.
Угу.
Какая будет радость, да? Которая торчит рядом с его босой ногой. Ну, этого не произойдет, но Дмитрий ждал. А вдруг, да, такое случится? Несколько раз в кадре мы увидим истинные чувства на лице Дмитрия. Сейчас это ненависть к тому, кто отнял у него прошлую жизнь, его Марусю.
Угу.
Прошлую жизнь. А чем она отличается от новой? Этот вопрос задает Котов своим родственникам. Уже сидя за столом, за чаем вечером.
Чем отличается прошлая жизнь от нынешней?
От нынешней, новой.
Новый.
Вкус, аромат не тот, отвечает тесть.
Угу.
Заметим, всего лишь вкусом, ароматом. В той жизни играли в шарады, в крокет, а сейчас в футбол, это по-советски. Но ведь и в футбол они играют сейчас тоже со вкусом. Котов, почему же вы не защитили эту жизнь? Ответ. Мы? Ну, это философский вопрос. Котов, да просто вам нечего было предложить. И Котов прав. А что предложить? Вкус, аромат? Думается, что в этом разговоре мы слышим ответ на вопрос, почему победила эта так называемая революция?
Угу. Почему отошли от Бога?
Почему это случилось, да. В обществе, а в основном в интеллигентской среде, была потеряна вера в Бога. Остались одни домашние радости, вкусные блюда, тот самый аромат.
Вкус аромат того.
Вкус аромат, да.
А ничего не делание, такой барской легкой жизни.
Да, вот шарады, чаепития,
да, за чей-то счет, да. За чей-то счет, ведь это же все было, да. Вот здесь за счет же простых людей.
А за все надо платить.
А за это надо платить, это несправедливо.
А сейчас можно спрятаться в этом уютном доме, за спиной сильного комдива или в кустах от химзащиты. Печально? Нет, трагично. Трагично. На стенах дома много фотографий. Одни из той прошлой жизни, другие из этой, новой. Все вместе, а беда у всех одна – безверие. А Дмитрий рассказывает Наде сказку про себя. Вот обратим внимание, как Никита Сергеевич Михалков, режиссер, и вместе со сценаристом Рустамом Ибрагимбековым включает в фильм вот эти самые театральные действия. То ряженый Митя слепым, да?
Угу.
То кукольный спектакль, идет иносказательная речь.
Еще параллельно, да, такая?
Символическая такая, под которой надо подразумевать суть сказанного. И вот он рассказывает, Дмитрий рассказывает Наде сказку про себя. Не будем, кто смотрел фильм, помнит, что рядом стоит Маруся, жена Котова, его первая любовь Митина. Она все это слышит, и, по сути дела, сказка-то рассказывается для нее. Сказка оправдания. Почему с Митей случилось то, что случилось? Итак, кукольный театр. В нем и несчастный принц, и принцесса, и злой Кощей. Все персонажи узнаваемы. В этой сказке Дмитрий словно исповедуется перед Марусей, оправдывается за то, что с ним произошло. «Ведь я был молод, — говорит он, — я хотел жить. Для Котова теперь все ясно». Когда он слышит тоже эту сказку, все ясно. Близится финал. Будет что-то страшное. Но ни словом, ни взглядом, ничем не хочет потревожить он своих любимых дочь и жену.
Для а них... он чувствует уже этот
финал. Да, конечно, он все понимает, он умен. Для них Митя – это друг семьи, опять-таки…
Для
это,
всего этого общества.
Да, из прошлого такое веселое воспоминание, счастливое.
А
для Котова – это сотрудник НКВД, который не просто так приехал сюда.
Он понимает, что он приехал с какой-то целью.
Да, за ним он приехал.
И с целью именно вот…
Но он не показывает никому своего волнения. Дочь Надя и отец – вот это тоже отдельная тема, потому что этот лейтмотив…
Он проходит ведь.
Ребенок и взрослый, отец и дочь, она, эта тема будет проходить по всей трилогии.
По всем
по
фильмам.
Всей трилогии. Она и закончится этим.
Да.
Вот они, Наденька, маленькая, отец, связаны особенной любовью. Они одно целое. Взрослый и маленький человек. Они даже говорят на одном языке. Вот эпизод, который можно назвать лирическим отступлением. Все абсурдное куда-то исчезает. Оглушительные марши, крики испуганных отдыхающих. Лодка, тихие воды реки, словно вечность остановилась над отцом и дочерью. Эта вечность и в дальнейшем свяжет их судьбы, исправит их пути, приведет к нему, Отцу Небесному. Последняя сцена фильма – это игра в футбол, футбольный матч всей семьей вместе и в последний раз. А еще в последний раз для Котова белоснежная скатерть, чистая посуда, чистое белье, беззаботный смех дочери Нади, Маруся, любимая жена. И в последний раз он осушит ее слезы, успокоит, покроет поцелуями ее лицо. Заключительная сцена фильма особенно трагична. Здесь опять на контрасте всегда усиливает. На фоне смеха и шуток родственников предстоящая трагедия усиливается. Наконец, откровенный разговор между Котовым и Дмитрием. Откровенный. «Так ты говоришь, что тебя заставили, и поэтому ты сдал своих?» Растерянное, жалкое лицо человека, который услышал о себе правду. Это настоящее лицо Дмитрия. А черный лимузин уже стоит у ворот дачи. Я отступление сделаю, обращусь к воспоминаниям событий из моей семьи. Мы жили на Визе, там, где сейчас это район Заречный, новостройки, там многоэтажные дома, в частном доме, частный сектор. И каждую ночь, мама рассказывает, люди со страхом ждали, когда будет слышен звук подъезжающей машины. «Черный воронок» называли.
Да,
это значит, за кем-то
приехали. Помню, это тоже
приехали.
Рассказы из рассказов взрослых.
«Черный воронок». «Черный лимузин» здесь, «Черный воронок». И будет день, когда «Черный воронок» приедет к нашему дому тогда. Меня еще не было на этом свете. Мама еще была маленькая. И заберет моего дедушку. Вот. То есть этот страх перед «Черной машиной». Вот она стоит уже. Ну, никто не догадывается, кроме Котова. Это же машина привезла веселого Митю, доброго Митю. Она и увезет его. И поэтому все радостные, веселые, с шутками и смехом, все провожают милого Митю и Котова, потому что они едут по делам. Камдив все еще не верит, что его друга Сталина могут уничтожить.
Но он как бы до конца-то не верит,
до конца,
но
друг
понимает,
Сталина,
понимает что-то,
но
что.
Его уже Митя
предал.
Сказал, что по делам, да,
всё,
по делам
предал.
Он должен садиться. Да, он до конца не верит. Но шаровая молния, откуда начинаем, помним, начало фильма, читается газета, там шаровые молнии, провокация врагов народа. Но шаровая молния в прямом смысле уже вошла в их дом. Она пройдет по комнатам, разобьет висящую на стене фотографию и уйдет через золотое поле в лес. Горящее дерево, как символ будущей беды, пожаров и предстоящей гибели. Лакеи жестоко избивают Камдива. Глаза в глаза смотрят друг другу Котов и Дмитрий. Дмитрий при этом насвистывает любимую Камдивом мелодию «Утомленное солнце».
«Утомленное солнце нежно с морем прощалось». Да.
Да. Крупным планом, почерневшее, окровавленное от побоев лицо Котова и стон ужаса от происходящего, любимая песня превращается в кошмар. А над золотыми полями пшеницы медленно поднимается воздушный шар.
Дирижабль.
Да, с огромным портретом Сталина, солнцем.
Вот оно, солнце.
Да, вот оно, солнце. Самый счастливый в мире страны. Финал. Москва. Композиция кольцевая.
А помните, там еще девочка-то бежит за машиной. Надя бежит.
Надя бежит. Ну,
да.
Да,
она
действительно.
Бежит, она пытается она, чтобы, догнать.
Чтобы, не, она хочет, чтобы ее подвезли. Вот, а ее подвезли какое-то время, потом высадили.
Ну да.
Она бежит.
Но потом она еще бежит немножко.
Бежит немножко, да.
Да.
И вот поскольку...
Не понимая ничего.
Не понимая. Ребенок еще, она не понимает. И... Поскольку композиция фильма кольцевая, вот с чего начинается фильм, с кадров Москвы, городских улиц, потом квартиры, так и финал заканчивается этими картинами. Москва, опять квартира Дмитрия, окрашенная кровью вода в ванной, очередная попытка уйти от своей совести. То есть Дмитрий опять предпринимает попытку после этого. Попытка уйти от своей совести, да, жить по законам зла несовместимо со жизнью, с жизнью. Но после знойного лета, как говорят синоптики, ожидаются сильные грозы. Однако это будет уже другая история с другим не менее говорящим названием «Предстояние». И об этом втором фильме трилогии нам предстоит поговорить уже в следующий раз.
Да, вот такой фильм «Утомленные солнцем». Сегодня мы об этом фильме в наш год кино Российской Федерации.
Да.
Да, этот 2016. Мы сегодня и говорили вот об этом фильме. Начали разговор, собственно говоря, с этого фильма. И я вот, думаю, что это вот, понимаете, Наталья Викторовна, это тот фильм, который и открывает нам на многое глаза, который дает нам представление о той истории, о той жизни, о том, как кто-то предавал, а кто-то, значит, уходил из жизни, да, а кто-то боролся за жизнь, но только вот цепляясь за нее вот такими вот...
Ну, как Дмитрий, да.
Да. Такими
и
методами.
Все-таки, обрати внимание, совесть жива, он несовместимо то, что он творит.
Совесть-то
еще жива,
да.
И поэтому он хочет уйти из жизни даже, понимаете, он не хочет жить. Но, опять-таки, как просто и одновременно сложно молитва. Ведь была бы вера, была бы молитва, и все бы Господь устроил. Но молитвы нет.
Ну,
есть либо пистолет,
нет.
Либо лезвие бритвы, уход из жизни.
Молитвы нет, веры нет.
Веры нет, да.
Веры нет. Церквей нет уже, да. Они разрушены.
И поэтому образ Дмитрия тоже неоднозначен.
Нет,
если бы не было совсем совести, он бы спокойно совершил это зло. Но совесть ему говорит все-таки о том, что это несовместимо. Отсюда попытки уйти из жизни. И мы потом в последующих фильмах увидим.
Но он просто слаб, как вот вы считаете? Он герой этот,
да,
слаб.
Да. Он любит это.
В отличие от Котова, скажем, тот же сильный. Потом, и дальше мы видим, что он предстает сильным человеком, поборовшим многое очень.
В принципе, те же самые вопросы встают, что и в нашем разговоре о повести Пушкина «Капитанская дочка», где одним
молодых.
Вера дает силы и презреть эту смерть, потому что он думает о ближнем, а другие приспосабливаются, как Швабрин. Здесь, я думаю, что
аналогия
Дмитрия Швабрина тоже здесь налицо.
Чтобы выжить, чтобы человек как цепляется за жизнь.
Да.
Любые методы хороши.
Надо рядиться.
Да. Любые методы хороши.
Вот, слепого. А по сути дела, действительно, народ, не говорим вообще весь народ, но большая часть вот не видели, не слышали, как говорил Господь. И глаза имеют, не видят. И уши имеют, не слышат. И сердцем не разумеют.
И не ведают, что творят.
То есть вот эта слепота. Но жить под этим солнцем невозможно становилось. Потому что...
Но утомляет.
Оно утомляет, оно убивает.
Оно убивает.
Оно разрушает.
Ну,
действительно, если солнце, если не будет дождя, и солнце будет палить постоянно, мы понимаем, во что превращается земля. В пустыню. Все засыхает, погибает.
Такая вот история рассказанная, да?
Да, вот что интересно еще хочу заметить, что именно первый фильм из трилогии, вот этот фильм «Утомленные солнцем», был удостоен большого приза в 1994 году на Каннском кинофестивале. Но не второй, не третий фильмы. Почему? Все объяснимо. В первом фильме показаны ужасы сталинизма, понимаете, вот это вот, социальная драма.
Режим.
Социальная драма особенно. Вот.
Ну, режим такой.
Режим.
Вот,
поэтому, конечно, да. А второе,
то есть,
третье.
То есть все плохое.
Все,
да?
Плохое.
В России.
Да. А второе, третье фильмы, нет, это уже «Дорога к победе».
Россия набирает,
да,
силу.
Россия набирает силу.
И возвращается к Богу, между прочим.
Все, закрыта тема. Не может быть никакого приза. Так и сейчас эти идут фильмы, которые представляются наши, они почему не получают призы? Ну, тот же последний фильм Никиты Сергеевича Михалкова, о котором...
«Солнечный удар».
А
все у него связано с солнцем, смотрите, да?
Да, да, о котором тоже, наверное, стоит когда-нибудь поговорить. Я еще не приступала.
Давайте мы вот обо всех этих, да, фильмах, да, все-таки.
Он ведь тоже был представлен на кинофестивале.
А он был представлен вообще в Америку,
да,
на Оскар, да.
Ну, тоже был представлен.
Но он даже не прошел,
нет,
по-моему.
Конечно, нет.
Отборочный,
конечно,
тоже.
Конечно, нет.
Давайте будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, посвященную году кино и посвященную творчеству нашего замечательного русского кинорежиссера Никиты Сергеевича Михалкова и всего его творческого коллектива. Говорили мы о первом фильме «Утомленные солнцем». Наталья Викторовна сегодня вот как раз говорила об этом. Наталья Викторовна, она руководитель школы семейного чтения. При приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Ну вот, кроме того, что мы говорим с ней и уже много бесед провели о книгах, о разных книгах наших, ну, мы еще вот и решили обратить внимание в год кино на некоторые фильмы, выдающиеся фильмы. В частности, значит, я думаю, что мы вернемся и к другим фильмам Никиты Сергеевича.
Да, второму и третьему фильму
Михалкова.
Его трилогии.
Да, его трилогии, а может быть, даже посмотрим и «Солнечный удар» еще посмотрим, разберем фильм. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна. До новых встреч.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.